Я вам, наверное, рассказывал историю про одного пьяницу, который в детстве ходил в воскресную школу, потом отпал от Бога, вот стал пьяницей, уверовал, когда шел мимо церкви, а лето было жарко, а пастору почему-то пришла в голову идея спеть рождественский гимн. И они спели «Тихая ночь», и пьяница пришел и покаялся, говорит, потому что допился, жара же, а тут рождественские гимны мерещатся. А надо бросать пить, вот пришел и покаялся. Я сейчас дам шанс кому-нибудь, значит, покаяться, потому что, несмотря на то, что лето только закончилось, мы будем с вами говорить о Рождестве Христа. Я на первом собрании уже сказал, что для того, чтобы не путаться самому, и вам, чтобы было проще, я решил взять Евангелие от Матфея и просто идти по нему стих за стихом, вот, если я у вас буду проповедовать. Я у вас редко бываю, ну, чем самым, как бы, я могу вам гарантировать, что до второго пришествия, наверное, мы Евангелие от Матфея-то так и не пройдем. Ну, как бы есть, я обеспечил себя материалом на много лет вперед. Вот. Поэтому самое интересное мы уже, конечно, на первом собрании прошли. Мы прошли родословие Иисуса Христа. Вот. И кого не было, тому придется слушать по интернету. А мы с вами приближаемся к празднованию Рождества. Интересно, что в 18 стихе 1 главы Матфей употребляет то же самое слово, какое в начале 1 стиха, только по-русски их двумя разными словами перевели. В 1 стихе написано «Родословие Иисуса Христа», а в 18 стихе «Рождество Иисуса Христа», хотя по-гречески одно и то же слово «генезис». И буквально оно означает происхождение. А в собственном смысле лучше было бы перевести этот текст так. Происхождение Иисуса Христа от Девы Марии было так. И дальше Матфей почему-то сосредотачивается не на Марии, а на Иосифе. Причем на Иосифе праведном. Вот Иосиф, муж Марии, Девы Марии, вошел в историю под вот этим прозвищем Иосиф праведный. И рождение Иисуса Христа, и все, что претворяло рождение Иисуса Христа, было особым знаком торжества Божьей праведности. Вы знаете, что настоящий цельный человек всегда остается самим собой. Он всегда то, что из себя представляет. Я читал как-то историю, люблю, знаете, всякие истории читать. Один человек как-то сидел, грустил на набережной. Набережная неизвестно, как называлась, потому что дело происходило в Дании. Кто их знает, как там в Дании набережные называются? А человек был наш. Вот. А датские названия только, ну, вот, ужасные датчане и могут выговорить. Но это не важно. Так вот, он сидел на набережной и вдруг услышал цокот копыт. Вот. Ну, а дело происходило в 20 веке, надо вам сказать. Не так часто услышишь цокот копыт. Поэтому человек обернулся и увидел карету, ни много ни мало, запряженную четверкой лошадей. И поскольку человек, он был начитанный, он быстро сообразил, что карета королевская. Надо вам сказать, что в Дании с этим делом как раз просто. То есть короли там еще сохранились. И он понял, что в карете сидит королева Дании. Он растерялся, конечно, от этого дела. Ну, привстал и во все глаза уставился на королеву. Потому что вот рядом, мимо тебя проезжает королева настоящая. И что интересно, она на него посмотрела. А час был ранний. Никого больше не было. И вот человек наш разволновался, очень пристально смотрел на королеву, и королева пристально смотрела на него. Даже вроде карета притормозила, но потом проехала дальше. Значит, наш человек прибежал в гостиницу, потом не спал всю ночь. Надо вам сказать, что он был поэтом, поэтому он написал, как он сам признался, 2 мусорных ведра стихов. Значит, про королеву, про датское утро, про набережную. А потом не выдержал и на последнем выдохе написал письмо самой королеве. «Ваше Величество, вы ехали в карете, я стоял на набережной. Вы пристально посмотрели на меня». И теперь даже не знаю, как я взволнован. В общем, так он примерно написал. И ровно через 3 дня пришел ответ. «Я помню вас, ехала в карете, вы стояли. Я пристально посмотрела на вас, вы были совсем рядом. Я очень пристально на вас посмотрела, но вы все равно не сняли шляпу». Надо вам признаться, что человека звали Булат Акуджава. Собственно, вот он сам об этом и написал позже. О чем эта история? История это о том, что королева это всегда королева. Какой бы человек ни стоял перед ней, она будет думать о том, снял ли он шляпу. Поэт это всегда поэт. Неважно, кто перед ним. Если это его поразило, он напишет 2 мусорных ведра стихов. Так вот, цельные личности, они всегда остаются таковыми. Возвращаясь к истории Иосифа, если он вошел в историю под именем праведника, то вполне логично от нас ожидать, что он постарается всегда быть праведником. Сегодняшняя история о праведном Иосифе, ну, еще его называют Иосиф Обручник, но это уже так второе его имя, муж Девы Марии. Праведник всегда стремится быть праведным. Давайте прочитаем наш текст Евангелия от Матфея, 1 глава с 18 по 25 стихи. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет, и родит сына, и нарекут им имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Праведник всегда стремится к праведности. И в чем же эта праведность выражается? Вот в жизни Иосифа вот этот момент, ну, был довольно-таки драматичным. И история Иосифа праведного, Иосифа обручника, повествует нам о 3 неизменных действиях праведника, даже в очень сложной ситуации. Давайте их рассмотрим. Первое неизменное действие, которое всегда захочет сделать праведник. Вот в чем оно состоит. Праведник будет вести себя свято, даже когда не вполне понимает, что происходит. Праведник даже постарается вести себя свято, даже когда он не вполне понимает, что происходит. Поставьте себя на место Иосифа. Ну, мужчинам это сделать проще. Иосиф попал в весьма и весьма неприятную ситуацию. Его невеста оказалась беременной до того момента, как они объединили свои квитанции на квартплату. Ну, тут буквально скажем, прежде нежели сочетались они. Если переводить по-гречески буквально, то есть прежде нежели они сошлись. Они еще не жили вместе. Причем тут сказано «оказалось», что она имеет в чреве от Духа Святого. Буквально «обнаружилось». Возможно, Мария поначалу как-то свою беременность скрывала. И наступил такой момент, когда дальше скрывать стало, ну, как-то бессмысленно, невозможно. И вот в этот момент, я думаю, Иосиф был очень сильно потрясен. Ему же Гавриил не являлся. И, может быть, Мария рассказывала ему об этом, а может быть, нет, мы не знаем, не написано ничего. Но для него, конечно, это было потрясение. Сложно представить себе смятение, которое охватывает мужчину, когда он узнает о супружеской неверности. И вот поразительнее всего в этом смысле поступок Иосифа. По человеческим меркам все вот эти объяснения о чудесном зачатии, ну, все это выглядит очень смешно и как-то неубедительно. И как бы обычный мужчина должен был сказать Марии: знаешь что, Маша, как бы ты бы что-нибудь получше придумала, какое-нибудь более логичное объяснение. Потому что поверить в то, о чем ты рассказываешь, что ангел к тебе приходил и сказал, что ты зачнешь в чреве и родишь сына. Знаешь, как-то все это очень неубедительно ты врешь, Маша. И дальше надо себя накручивать по всем правилам семейных скандалов. Дальше надо вспомнить прошлые грехи. Дальше нужно как бы рассказать о том, как ты все в дом, значит, как вот и ночи не спишь, и тут и крутишься. А ты что же такое? Ну и в конце концов все это дракой должно, по идее, закончиться было бы. Ну, я не знаю, как это у древних иудеев было, но у древних иудеев в конечном итоге все должно было закончиться по закону абсолютно. Все должно было закончиться Синедрионом. Знаешь что, Маша, извини меня. Мы еще с тобой даже не поженились. Я заплатил за тебя немалые деньги, махар, брачный выкуп. Будь добра, верни мне его, этот брачный выкуп, и, пожалуй, в Синедрион. И Синедрион будет решать, побить тебя камнями или нет, за прелюбодеяние. Вот давай вот так сделаем. Поразительно. Иосиф этого ничего не делает. Иосиф поступает милостиво. Причем поразительнее всего, что он идет даже отчасти на нарушение Божьего закона. Написано, он решает тайно отпустить ее. Он обязан был порвать с Марией явно при Синедрионе, отпустить ее при всех, сказать: ничего общего с ней не имею, верните мне махар, брачный выкуп, забирайте ее, делайте с ней что хотите. Написано, он хотел тайно отпустить ее, вероятнее всего он решил отправить Марию в эмиграцию, туда, где иудейские законы не действуют, может быть, в Египет, может, ну, куда-то. То есть он хотел сделать так, чтобы Мария тайно покинула страну. Он покрывает явный, с его точки зрения, грех. И вот это меня больше всего поражает. Иосиф оказывается праведным не по-фарисейски, как очень часто представляем себе Божью праведность мы. Он оказывается праведным не формально, а по-настоящему. Формально он был бы невиновен, если бы сдал Марию. И он оказался, конечно, в сложной ситуации, поступить по-фарисейски или по любви. И мы тоже очень часто, бывает, вот в таких ситуациях оказываемся. И я много сам думал, как поступать в подобных ситуациях. Ну, вот пример. Я как-то ехал в метро с одним нашим братом, и он мне рассказывает так, ну, как подвиг свой. Он говорит, вот еду утром, значит, и смотрю, там, грубо говоря, таджик какой-то, значит, гастарбайтер, парень, расклеивает в метро вот эти объявления. Ну, знаете, их много. Там работа, права, там, туда-сюда, помощь лишенным. Ну, незаконная расклейка объявлений. Он говорит, я его сурово обличил, очень строго. Но что этого делать нельзя. Он меня не послушал. Продолжал клеить. Утро было раннее, мы были в вагоне только вдвоем. Поэтому что я сделал? Он говорит, я вышел на следующей остановке, подошел к колонии экстренного вызова. В общем, сдал я этого таджика в милицию. И вот брат явно ожидал от меня похвалы. Но что-то во мне вот ёкнуло, и я не смог его похвалить. Не знаю, почему. И вот очень много подобных ситуаций. Ну, вы знаете, неверующие вас наверняка тоже мучили вопросом. Меня тоже мучили. Они, ну, особенно вот любят какую-то такую, знаете, гипотетическую ситуацию нарисовать. И говорят, вот представь, вот война, значит, вот раненый еврей к тебе забежал, значит, и вот гонятся за ним по пятам фашисты, а еврей у тебя под кровать спрятал. А в этом примере фашисты всегда почему-то очень тактичные, и они тебя спрашивают, а нет ли у вас, вот, извините, еврея под кроватью случайно? Потому что я, конечно, на месте фашистов просто спалил дом из миномета, спрашиваю, там не спрашиваю еще, значит, ну, они все время спрашивают, и как бы они готовы тут же уйти, если ты им скажешь, что еврея у тебя нет. Ну, в общем, суть не в этом. Суть в том, а вот будешь ты выдавать его или ты соврешь? Ну, похожая ситуация описана в классической литературе, в романе «Отверженный» Виктор Гюго. То есть, что выберешь ты, солгать или выдать человека? И я много думал над этим. И я пришел к такому выводу. Я согрешу в обоих случаях. То есть, как бы я ни поступил в этой ситуации, я совершу грех. Но один грех будет против меня самого, а другой, ну, против ближнего. И, пожалуй, я все-таки выберу грех против себя. Пожалуй, я все-таки выберу солгать. И вот это сложный выбор. Сложный. И поймите меня, пожалуйста, правильно. Я не призываю вас грешить. Да, здесь можно опять же, ну, рассуждать и говорить, что Господь не допустит таких ситуаций. Господь как-то поможет тебе, ну, выкрутиться. Ну, правда, такое бывает, да. Мы выкручивались. И вроде и не соврал, и правды не сказал. Там, когда... Один, ну, мне рассказывали тоже, старший пресвитер со своим заместителем в советские годы их вызвал уполномоченный, и уполномоченный начал старшего пресвитера ругать, что ж ты такой сякой, у вас молодежь провела собрание молодежное, а ты им разрешил. И он, значит, старший пресвитер делает круглые глаза и говорит, как молодежное собрание, от вас первый раз слышу. Он говорит, а, ну вы не знали, ну чтобы впредь такого не было. А помощник-то его думает, что же, соврал мой брат-то же, он же знал. И вот они выходят уже из кабинета, и тот его помощник спрашивает, как же вы соврали, брат, что первый раз слышите, вы же знали. Он говорит, ну и что, я же от него первый раз слышу. Нет, конечно, я говорю о том, что уловок можно много найти. Очень, ну как-то мы поднаторели как-то в этом, жизненный опыт нас научил. Я говорю не об этом. Жизнь иногда ставит нас в подобные ситуации, когда проверяет нас Господь. А вот ты действительно праведен или ты все-таки фарисей? Ведь что такое фарисейская праведность? Да, мы знаем из Нового Завета. Это когда у тебя есть папа и мама, да, и они голодают, и как-то тебе вроде не до них, потому что ты строишь свою духовную карьеру. И ты говоришь, знаешь, папа и мама, надо бы тебе ведро картошки. Ну, у нас же церковь строится. Поэтому, знаешь, что я тебе скажу? Карван. Дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. Я пожертвую на церковь. И Христос это осуждает. Или представьте, ваша счетная комиссия открывает, значит, ящичек для пожертвований, а оттуда высыпается кусочек колбасы, укроп, значит веточка, петрушка. И кто-то записочка, я, знаете, даю десятину с укропа, петрушки, там, аниса, тмина. Значит, вот. А при этом человек прошел мимо кого-то реально нуждающегося. Или фарисеи, помните, меня очень умиляет это в Евангелии от Иоанна. Они предают Христа, нанимают двух лжесвидетелей, чтобы свидетельствовать против него, но не входят во двор к Пилату, написано, чтобы не оскверниться, и можно было есть Пасху. Во двор к язычникам нет, нельзя. Нанять лжесвидетелей, пожалуйста, а во двор к язычникам нет, а то Пасху нельзя есть. Интересно, что Христос не одобряет подобного поведения. И я смотрю на него... И думаю, вот он исцелял в субботу, формально нарушая заповедь. Он простил женщину, взятую в прелюбодеянии, формально вообще поставив иудейскую юриспруденцию с ног на уши. И самое главное, он взял на себя наши грехи на кресте. Есть ли большая несправедливость? Он допустил эту несправедливость ради милости. И вот тут я понял библейские слова про то, что милость превозносится над судом. И поэтому поступок Иосифа праведного, ну, стал мне близок. И я подумал, этот человек совершил невероятное. Об этом поступке очень мало говорят, но он совершил настоящий праведный поступок. Поступайте по милости. Даже если вы не до конца что-то понимаете, старайтесь прежде миловать, а суд оставьте Богу. Второе действие праведника, которое всегда совершится, если праведник хочет остаться цельной личностью, праведник выслушивает Божье объяснение, как бы ему это ни было тяжко. Праведник выслушивает Божье объяснение, я бы даже добавил, он соглашается с Божьими объяснениями, как бы это ни было тяжко. Что говорит Господь Иосифу? Ну, во-первых, Бог ведь начинает через ангела во сне. Бог начинает с призыва: «Вспомни-ка, Иосиф, из какой ты семьи?» Ты из семьи праведников Божьих. К нему ангел обращается: Иосиф, сын Давидов. Очень интересно, что вот это название «сын Давидов», ну, позже будут ко Христу применять, а вот тут назвали Иосифа. Иосиф, сын Давидов. Как бы вспомни-ка, чей ты сын. Вспомни. Мы говорили об этом на первом собрании. У твоего предка было много грехов, но Бог сделал его праведным. Вообще у всех твоих предков навалом грехов, а Бог сделал их праведными. Поступай, как поступали праведники. И ты не одинок, Иосиф. Тебе трудно поступать праведно. Но вспомни, очень многие, в общем-то, прошли этим путем. Ты же вспомни, в конце концов, чей ты сын. Ты сын Давида. И прояви твердость. 20 стих. «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Не бойся. «Прими Марию». Прими то, что от Духа Святого, прими этого ребенка. Пусть все до конца жизни будут показывать пальцами на тебя. А, кстати, так и случилось. Вы знаете, что, в общем-то, над семьей Иисуса, над самим Иисусом всю жизнь потом современники смеялись. Ему дали презрительную кличку Иса бен Пандера. Да? Ну, то есть, как бы намекая на то, что у Марии была связь с римским неким воином по имени Пандера. Да? Толедот Иешуа позже был написан, такая богомерзкая книжка, ну, лживая, конечно, но... На самом деле, постоянно на это намекали, говорили, ну, знаем мы, знаем, как он родился. И Бог говорит: прими, не бойся. Пусть над тобой будут смеяться, пусть ты будешь выглядеть нелепо и смешно, но ты прими. Ты даже можешь подвергнуться опасности. Ну, помни, я с тобой. И, кстати, вы же знаете... Если Бог с вами, а весь мир против вас, то вы все равно в большинстве. Это очень важно понимать. Если Бог с вами и весь мир против вас, вы в большинстве. И вот это очень хорошо понял Иосиф. И Бог даже говорит ему: знаешь что, я тебе больше скажу. Может быть, ты захочешь забыть обо всей этой истории, но у тебя не получится. Потому что ты назовешь своего сына Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. У древних израильтян был обычай. Имя сына – это проповедь отца. Это, ну, жизненное кредо отца. То есть отец, ну, имя сыновьям давали же не просто так, да? То есть это мы сейчас благозвучно, чтобы к отчеству хорошо подходил, к фамилии. А тогда нет. У Исаии вообще сына звали Магер Шилал Хашбас. Ну, вот это как-то же подбегает мальчик к тебе, пятилетний. Ты его спрашиваешь, как тебя зовут, мальчик? Магер Шилал Хашбас, говорит. Как-то не выговоришь даже это. Ну, спешит грабеж, умножает добычу, да, и то есть, даже имя сына свидетельствовало о Божьем суде. Там. А вот здесь Бог говорит, ты знаешь что? Назови-ка сына своего Иисус, ну, по-еврейски Иешуа, что означает Яхве спасает. И пусть вот это имя Иисуса станет проповедью, твоей проповедью. Всегда проповедую о Христе, проповедую о спасении. И более того, я тебе скажу, Иосиф, ты всю свою жизнь, сколько тебе осталось, ты будешь уповать на мое слово. И вся эта история будет подтверждением моего слова. 22 стих. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, сие дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог. Ну, такое прозвище. Это пророк Исаия пишет за 700 лет до рождения Христа. И некоторые пытаются, ну, как бы сказать, что по-еврейски-то слово «алма» – это не обязательно дева, это может быть и молодая женщина. Но интересно, что сами евреи за 200 лет до Христа, когда переводили свое писание на греческий язык, они избрали слово, греческое слово «партенос» для перевода этого слова. То есть это сами евреи верили, что речь идет именно о деве, о девушке, а не замужней девушке. Именно дева родит сына, иначе никакого знамения не получится. Не получится свидетельство о всемогуществе Бога. И интересно, что вот здесь действительно исполнились Божьи слова. За 700 лет до рождения Христа Бог предсказал, дева примет во чреве. У тебя всегда, Иосиф, будет возможность сослаться на Писание. Защищайся при помощи Писания. От всех нападок, все, кто тебе скажет что-то, открывай им Исаию и говори, вот написано. Когда вам очень трудно, открывай Слово Божие, им защищайся, им утешайся, в нем ищи объяснение всему тому, что происходит в твоей жизни. Оно всегда точно. Оно лучше прояснит тебе ситуацию, чем что бы то ни было другое. И я думаю, что во всей этой истории то, что Иосиф послушал Божье объяснение, это большой пример для нас. Если первый пример, первое действие праведника – стремление поступать милостиво, даже когда ты чего-то не понимаешь, то второе действие праведника – это доверие, умение выслушать Бога и поверить Ему, поверить Слову Его. Ну и, наконец, третье. Третье действие праведника. Если праведник желает быть цельной личностью, праведным, то он должен быть послушным Божьим повелением, чего бы это ни стоило. Мало, знаете ли, просто иметь милостивое сердце. Мало слушать то, что Бог говорит, и внутренне с этим соглашаться. Важно еще и сделать, ну, поступать так, как велит Бог. И это сделал, собственно, здесь Иосиф. Он не побоялся кривотолков, пересудов, и написано, посмотрите, встав от сна, Иосиф принял жену свою. И вот это ведь на самом деле тоже ведь очень странно. Встав от сна, я бы понял, если бы было написано, встав от сна, Иосиф принял кружечку кваса хорошего и сказал, встряхнул головой, приснится же такое, надо же. Так, где тут Синедрион-то? Значит, надо адрес в желтых страницах посмотреть. Но нет. Он понял, все-таки, нет, это Бог со мной говорил. И хотя, может быть, над ним смеялись, Иосифа это не волновало. Он знал, что нужно делать. Он знал, что у него есть задача. Ему нужно заботиться о Марии и о младенце. А людское мнение меня уже не интересует. Бог сказал, не бойся принять. Он встал, и написано, он принял. Они поженились, и все было хорошо. И мы должны делать дело Божье, то, что повелел Господь, независимо от того, что там вокруг происходит, что говорят, крутят ли окружающие пальцем у виска, или открыто смеются. Более того, посмотрите, что Иосиф сделал все, чтобы не скомпрометировать Божье дело. 25 стих. «И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца». Иосиф воздерживается от близости, интимной близости с Марией до времени рождения Христа. Это совершенно нетипичное поведение для молодожена. Они поженились, но еще 9 месяцев, там, ну, не 9, скорее всего, там было меньше, но уже. Но Иосиф даже не прикасался. Он не хотел, видимо, чтобы у кого-то зародилось сомнение в чудесном рождении Христа. Если хотите, это был его добровольный такой обет. Это принесло ему определенного рода неудобства, но в любом случае он не хотел компрометировать вот здесь Божье действие. Более того, он поступил точно так, как повелел Господь. Написано, он нарек ему имя Иисус. Да, ну уж, кстати, возвращаясь назад, слово «первенец» заставляет нас подумать над тем, что у Марии, скорее всего, были и другие дети. Скорее всего, видимо, потом этот обет, скажем так, отказа от интимных отношений все-таки был снят. Так вот, и праведник поступает точно так, как повелел Господь. Он нарек ему имя Иисус, Иешуа, да? Вот сказал ему ангел, наречешь имя Иешуа, и он нарек. И Иосиф не стал говорить, да, назову-ка я своего сына Иешияху, например, да? То же самое значение, немножечко другая модификация имени. Или, например, ну, назову его Иехель, да, Яхва оживит. Или Иешай назову его. Тоже красиво. Иесей, как отец Давида. Ведь не важно же, как именно я назову. Можно же примерно. И вот здесь стремление к приблизительности, оно вообще всегда приводит к тому, что заповедь становится необязательной. Если Бог дал точное повеление, старайтесь исполнить его точно. Конечно, нельзя забывать о смысле повеления, иначе можно опять же уклониться в фарисейство. Как это, мне очень нравится этот пример приводить. И студентам в книге «Левит» написано, «Не злословь глухого и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему». Но и эту заповедь же нельзя трактовать так, что о, злословить можно немого, это глухого нельзя, а немого можно, там, значит, всех остальных. Там. Вот, или преткновение полагать перед хромым можно. Это перед слепым нельзя, а перед хромым можно. Нет, не в этом смысле. Следуйте буквально Божьим заповедям. Не в смысле вот такого формализма, опять же. Старайтесь исполнить буквально то, что нужно исполнить буквально. Старайтесь понять также дух заповеди. Дух заповеди из книги «Левит» – не использовать чужие недостатки во вред их обладателям. Помните и об этом. Итак, братья и сестры, что сказать нам в заключение? Праведник ведет себя свято. Он всегда праведник. И о его цельности свидетельствуют вот эти три действия, о которых мы рассуждали. Он старается вести себя свято, даже когда не понимает, что происходит. Праведник выслушивает Божье объяснение, выслушивает, принимает Божье слово, как бы это ни было тяжело. И праведник послушен Божьим повелением, чего бы это ему ни стоило. Праведник всегда праведен. И вокруг него сгущается атмосфера праведности. Мне очень нравится одна восточная притча про то, как на обочине стояли два человека и беседовали в полголоса. И вот мимо них по дороге проходил пьяница, увидел их и говорит: «Надо же, вот люди стоят, наверное, договариваются пойти выпить куда-нибудь. Ну, везет им. Пойду-ка и я выпью». И пошел, напился. Значит, шел блудник и говорит: «Слушайте, вот средь бела дня люди сговариваются на плотские утехи». Заграло в нем, значит, плоть, и он пошел тоже в притон разврата. И мимо проходил праведник, увидел двух стоящих вдалеке и говорит: «Надо же, вот люди ведут добрую беседу, оставили суету, а я же грешный. Уже третий день не выберу час, чтобы навестить больного соседа. Пойду навещу его». И вот я думаю, что любая ситуация грешника будет вести к греху. Праведника будет вести к праведности. Этого я вам и желаю. Будьте цельными личностями. Старайтесь поступать праведно. И Господь благословит вас.